Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня». На радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Илья Харламов, Алексей Красильников, микрофонов. Илья, привет.
Привет.
Без офисов никак. Чтобы было к кому обращаться и с кого спрашивать, иностранных IT-гигантов могут обязать открывать свои представительства в России. Соответствующий закон внесен в Госдуму. Главное условие – более 500 тысяч посетителей в сутки. Ну, отказавшихся накажут. Там тоже список наказаний прилагается. Возможных наказаний.
Ну, собственно говоря, несколько позиций, что должны сделать эти IT-гиганты. Ну, пока теоретически, пока это все в законопроекте. Ну, судя по всему, это будет принято, конечно, одобрено и вступит в силу. Значит, вот этот самый филиал, с чего мы начали, надо создавать, или какое-то лицо юридическое, которое можно... либо привлечь к ответственности, либо решить с ним какие-то вопросы, либо там вступить в какие-то взаимоотношения официальные. Значит, личный кабинет на сайте Роскомнадзора и обратная связь, да, электронная почта, значит, такая рабочая, чтобы
адрес
можно было...
Адрес для российских посетителей.
Да, совершенно верно. Ну, раз идет речь о российских уже сегментах...
Просто разместить просто, допустим, обратную связь, это достаточно просто, это у многих
ну,
уже
да,
есть.
Ну да, 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 для российских вот... граждан, хотя я не знаю, а разве не российские не смогут
Формулировку мы тоже обсудим.
Совершенно верно. Надо законопроект, конечно, по идее читать. Значит, вторая сторона этой монеты, ну, первая сторона это что должны сделать, а вторая это что будет, если не сделают. Ну, тут с финансами много связано, да, ограничение платежей, запрет размещения рекламы на том или ином ресурсе, да, это очень серьезная история, это большая статья доходов. Значит, ну и, наконец, замедление трафика, и тут звучит гонг, блокировка ресурса. Это уже как самая крайняя мера.
В общем, добавил еще...
хуже бывает.
Не-не-не, уберут из выдачи поисковика.
То есть поисковик да, указывать поисковик, не будет. То есть пропадет вот куда-то это в этом интернет-пространстве космическом куда-то исчезнет. Вот примерно таким образом обстоит дело.
Ну, не исчезнет, просто при запросе, допустим, условно Яндекс, выдавать. Показывать его не будет.
Не будет выдавать. Ну, исчезнет из поля зрения, в общем, пользователя.
Да. По прямому сайту зайти, естественно, можно.
Совершенно верно. Вот примерно так это выглядит.
В общем, тут действительно есть о чем побеседовать и как будут наказывать, за что, естественно, и какие возможные меры. Все это дело, естественно, происходит после сообщения о том, что Твиттер исполнял, кстати, те
исполнял.
Указания, 94, которые делали.
94, да. Что ли, да, процента
это вот
выполнял.
На прошлую неделю, собственно, 94, было. Возможно, помню, еще больше цифра. Есть.
Причем... Сейчас уже 102, я думаю.
118.
Или 118.
Это к тому, что удивлялись многие, что Твиттер не так сильно, казалось бы, зависел вроде бы и от денег в России, от прочего. Тем не менее, вот пошли навстречу. Будем рассуждать и об этом тоже. С нами на связи Александр Ющенко, заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационной технологии и связи. Александр Ильич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Андреевич. Вы как расцениваете, просто сразу можно обозначить позиции, вот у этого законопроекта, вообще вот у этой идеи, да, ну, что, так сказать, ну, урегулировать или, скажем так, отрегулировать интернет в России, ну, в частности, работу на территории Российской Федерации заморских, зарубежных IT-гигантов. Это, на ваш взгляд, просто необходимая мера, цивилизованная, которая используется в других странах, или что-то другое за этим стоит?
Нет, я думаю, это совершенно логичное действие и даже не просто это приведение в соответствие обычных отношений между крупными компаниями и государством. Если, допустим, представительство, соответственно, там крупнейших там автомобильных гигантов, как Mercedes, BMW, оно присутствует здесь, и представительство крупнейших компаний зарубежных точно так же присутствует, то чем, например, IT-компании, которые сегодня практически заполоняют всю нашу жизнь и имеют определенное важное влияние, в том числе и на формирование общества, почему у них... Мы сталкиваемся зачастую с тем, что нет интерактива как такового. Если, допустим, история с Твиттером, которая продолжалась, наверное, и до сих пор, наверное, продолжается, в качестве примера показывает, насколько, скажем, есть недопонимание между государством и крупными компаниями. Собственно, на мой взгляд, должно быть помимо онлайн-общения с какими-то абстрактными админами, должно быть еще нормальное взаимоотношение между юридическими лицами. Поэтому я думаю, что это совершенно логично, если крупные компании будут представлены на территории государства, где они работают, офисами. Я думаю, что это общая мировая практика.
Да, вот как раз, если к этому вернуться, ну, вот о Гугле говорим, там, ну, YouTube, понятно, ну, и там разные это прочие подразделения. Google. Да, ну, я имею в виду головное подразделение. И Facebook можно вспомнить, и все что угодно, да, тот же самый Twitter, и огромное количество других ресурсов, которые сегментируются и, в общем, самостоятельно где-то выступают. Вот в разных регионах мира везде ли есть представительство? Вот того же самого Гугла, то есть там в Европе, в каждой ли стране, в Азии, там, может быть, на пространстве СНГ, где они работают, где не запрещены, наверное, в Туркменистане нет, правда, я не знаю, входит ли он в СНГ. Но, в общем, как обстоят дела в другом мире вот с подобными вещами?
Происходят дела в Китае, вы прекрасно знаете.
Про Китай я даже и слова не сказал, да.
Да-да-да, я просто говорю о том, что, собственно, любые компании, которые, в общем-то, это же мы говорим не о, скажем, не только начинающих коммерческих структурах, которые набрали кредиты, заложив свое последнее имущество, пытаются раскрутить свой бизнес. Мы говорим о крупнейших IT-гигантах, которые формируют на территории планеты, в общем-то, как мы уже прекрасно понимаем, уже свою определенную идеологию. Поэтому здесь мировую практику я не готов сейчас привести, собственно, в пример, потому что там мы собираем как раз это. У меня сейчас нет такой справки полноценной. Но что касается взаимоотношения там нашего государства и крупнейших компаний, тем более мы прекрасно понимаем, что у нас очень много недопониманий со стороны и государства к компаниям, или со стороны компаний к государству. Поэтому, чтобы это вот как-то навести определенный диалог, скажем, привести его в цивилизованное понятие, и вот предлагается такая инициатива, которая сейчас, кстати, там, как обычно, что касается крупнейших IT-гигантов, все начинают говорить, вот, закроют, заблокировка и так далее. Нет, сделаны определенные несколько шагов для приведения в соответствие этих действий, и нормально компания работает. Каждая компания, в первую очередь, это крупнейший бизнес. Никто не собирается уходить территории той или иной, того или иного государства. Я думаю, что так же, как компания заинтересована работать на территории России, так же и государство заинтересовано, чтобы работали эти крупнейшие компании. Ну, естественно, скажем, на тех условиях, которые, в общем-то, выставляет государство.
Александр Андреевич, да-да, скажите, пожалуйста, ну вот все-таки я традиционный вопрос абсолютно задам, который часто задается по разным поводам, но сейчас в связи с IT-компаниями, да, которые должны представительство открывать в России, будут, возможно, если закон примут депутаты. А все-таки, а почему именно сейчас? Вы можете какое-то объяснение привести? Все-таки, ну, десятилетиями работали все перечисленные бренды в России, да, совершенно свободно. Вот сейчас вдруг дошла очередь до них. Ну, сложно себе представить, что об этом не думали и раньше, да. Но что такое переломное произошло, что вот очень плотно стали с интернетом работать?
Ну, я думаю, знаете, когда вот часто задают вопрос, я имею в виду вообще, когда во взаимоотношениях, там, в структуру, когда необходимо сделать. Вот в данный момент ответ вчера это надо было сделать. Поэтому, конечно, с развитием технологий, с развитием вот этих вот крупнейших компаний и, собственно, социализируя общество и аккумулируя общество в своих, собственно, ресурсах, на своих ресурсах, а у нас достаточно большой процент пользователей как раз пользуются этими ресурсами, мы прекрасно понимаем, что это тоже формирование контента, который влияет на мироощущение, на влияние на подрастающее поколение, оказывает влияние на молодежь, которая является, может быть, еще даже более того, при подробном рассмотрении оказывает влияние и на детей, что соответствует, что полностью не соответствует каким-то морально-этическим нормам.
Много книг, кстати, есть, которые плохо влияют и на молодежь, и на детей. С ними тоже надо что-то, наверное, делать.
Мне показывают социальные сети, которые сфокусированы на детей там, от 3 до 8 лет. Но, мне
нет, кажется, здесь абсолютно должна прокуратура и прочие следственные органы заниматься, если там
какой-то криминал. Вещи. Нет, другое дело, что по умолчанию... Александр Ильич, а разрешите такой момент задать? Я понимаю, что сейчас, видимо, это все дело как раз находится на стадии проработки, еще не в окончательном, но привлекли вот эти меры, которые предлагаются в качестве вот ограничительных, если, например, например, ответных действий со стороны IT-гигантов не последует. Ну, допустим, вот с замедлением трафика мы уже примерно посмотрели, почувствовали, что как это будет. Ну, почувствовали, я
Твиттер,
например,
правда,
Твиттера. Хотя я лично не особо заметил, но я, с другой стороны, захожу, да, в основном, со статичного, со стационарного компьютера, там было поменьше. Окей, понятно. Запрет на сбор и передачу данных личных примерно я готов понять. Но вот дальше. Запрет рекламы и отдельно исключение из выдачи в поисковиках. Поисковики — это компании, могут быть зарегистрированы за рубежом. Тот же Яндекс, он тоже вполне себе вроде как русская компания,
он
зарегистрирован
в Голландии,
за рубежом.
Да, в Нидерландах.
Как минимум. Я думал на Кипре, но мне казалось. Запрета на размещение рекламы. Тоже. Как вот это может быть? Потому что не будет здесь такого, что государству придется много взаимодействовать с третьими сторонами. Вот с этими самыми зарегистрированными за пределами России организациями.
Но в свое время тоже, когда говорили, что Роскомнадзор не имеет возможности замедлять трафик, то Твиттер показал, что эта возможность такая существует. То
есть верно.
Технически, конечно, государственные структуры, они всегда будут опаздывать за развитием технологий и всегда будут догонять их. В данном случае рычаг давления, рычаг влияния, он, собственно, создан. Я думаю, что и дальше он будет усовершенствоваться. Или прикрыть, это точно. Есть задача сформулировать определенные правила, создать рычаги влияния, рычаги давления, если эти требования не выполняются, и перевести в цивилизованный диалог компании государства.
Так вот, вот хочется понимать, а рычаг-то это реальный, государственный? Ну, грубо говоря, вот опять же, как государство будет говорить поисковикам, уберите сайт, я не знаю, abc.io из поисковой выдачи. На каком основании? Поисковик этот зарегистрирован где-то в стране в одной. Язык у него основной вообще другой. Офиса может быть вообще, ну, может быть, кстати, и не быть. Если есть, это вообще, кстати, отдельный дополнительный вопрос такой. Комбо получается. Или, например, запрет на размещение рекламы. Как? Это тот, грубо говоря, костыль, которым государство сможет воспользоваться, или это пока такая, знаете, замах на будущее?
Ну, это нет, это, конечно, я думаю, что в первую очередь мы в комитете обсуждали это с техническими представителями, нас уверяют, что, собственно, это совершенно возможно все реализовать с учетом того, что и дальше дальнейшие шаги привести, собственно, для того, чтобы и взаимоотношения и с поисковиками, и агрегаторами. У нас ряд законодательных актов предусмотрен для того, чтобы выстроить и такие же взаимоотношения. Поэтому, ну, это называется дорога идущего.
Прям даже стало интересно, чтобы кто-нибудь не открыл офис и посмотреть, как это будет работать, потому что очень интересно.
Александр Андреевич, давайте мы себе представим себе такую гипотетическую ситуацию, что тот же самый YouTube, очень популярный в Российской Федерации, не только в ней, ну вот он вообще никакие требования не выполняет, и к нему применяется самая жесткая мера наказания в виде блокировки. Какова будет общественная реакция на это? Даже не только тех, кто зарабатывает деньги на этом видеохостинге, а тех, кто является его пользователями. Это десятки миллионов людей, которые в ежедневном режиме смотрят самый разный контент, так его назовем, да, и развлекательный, и политический, и музыкальный, какой угодно. Вот что может произойти, на ваш взгляд? Или все будет спокойно и тихо?
Все сконцентрированы на конечной фазе вот этих фаз воздействия, то есть блокировки. О блокировке никто не ведет речь. Это, говорится, просто прописано в законе.
Да-да-да. Я гипотетически предлагаю порассуждать на эту тему. Но мало ли, ну действительно, Твиттер-то сначала не выполнял, а может быть там вообще не будут реагировать.
Будет там очень много если компании будут выполнять, если это нельзя. То есть мы настолько далеко как бы отошли, закон это и именно закон, смысл закона, чтобы прописать все возможные форс-мажорные ситуации, которые возможны. Но я еще раз говорю, ни одна компания, сколько бы как ни говорили, какая бы она не политизированная, никакая компания никогда не будет заинтересована в потере рынка. Поэтому, конечно же, это пока на уровне там сделаем, не сделаем, но все равно, тем не менее, опыт показал, что Твиттер пошел на какой-то диалог. А офисы, которые мы говорим, то есть мы говорим о неком приземлении этих виртуальных компаний на землю, то, соответственно, дают возможность полноценного юридического диалога уже не с какими-то админами там непонятными, которые там тебе ответят или не ответят, или эта переписка может затянуться годами, а конкретно есть люди, конкретно есть представительство, юридическое лицо, которое может, в общем-то, вести открытый и совершенно полноценный конструктивный диалог. Не с целью Еще раз говорю, ни у кого цели закрытия нет и не будет. Пользователей их достаточно, но мы тоже, как пользователи, как родители своих детей, как полноценные граждане общества, ну, хотим какого-то элементарного морально-этических, выполнения морально-этических норм на любом ресурсе. Поэтому, конечно, и тут диалога выше крыши. Можно идти вперед, только открывай и иди.
Александр Ильич, вам спасибо огромное за ваши комментарии. Александр Ющенко, заместитель председателя комитета по информационной политике и информационной технологии связи в эфире «Радио Спутник». Я бы в плане примера заграничного опыта еще бы турецкий опыт упомянул, где не только обязали IT-гигантов, если я правильно помню, на рубеже вот прошлого этого года открывать офисы, так еще и работать в этом офисе должны люди с турецким гражданством. Еще дополнительный такой момент здесь накинули. Вот, и тоже, я не знаю, насколько здесь это сравнимо, потому что YouTube, естественно, в разы более популярный видеохостинг, но в свое время Dailymotion за нарушение авторских прав, это французский видеохостинг, был заблокирован на территории России, заблокирован весьма эффективно. Пробраться к нему, безусловно, можно и через VPN, какие-то браузеры, но активность...
Не все будут это делать.
Ну, Telegram показал, что делают, причем без проблем. RooTracker показал, что делают и без проблем. Вопрос в том, что вот именно видеохостинг, вот Dailymotion для российского потребителя, он и так не особо популярен был, но после вот этого заблокирования он фактически умер. Поэтому здесь есть вот эти... разные такие направления, по которым можно рассуждать. С одной стороны, есть пример ресурс, который прекрасно работает, даже будучи закрытыми, запрещенными там или еще что-то как-то на территории России, потому что слово VPN выучили даже бабушки. Уже, знаете, шутка такая ходит. С другой стороны, есть примеры и ресурсов, пусть их и поменьше, но которые действительно не закрываются, но перестают фактически быть значимыми для русскоговорящего пользователя. Это тоже есть.
Да, мы еще чуть попозже обсудим уже с экспертом в прямом эфире анонимность в сети, да, есть высказывание
это тоже
Дмитрия
важно,
Пескова,
да.
Ну, вот он говорит о том, что анонимность в сети приводит к беззаконию. Подчеркивает тот факт, что в самых разных странах государство регулирует, собственно говоря, интернет. Но на самом деле тут какого-то единого рецепта нет. Везде по-разному регулируется, да. В одной стране так, в другой сяк, в третьей регулировать, собственно, нечего, да, за неимением интернета как такового. Ну, как глобальной сети, я имею в виду. Национально-то может быть. Вот, это все мы обсудим. И, кстати говоря, уже мы это можем сделать.
Да, конечно, с нами на связи Герман Клименко, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики. Да. Герман Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, пока Герман... еще развитие.
Да, скоро будем закрывать. А скоро что будет?
Ну, скоро будем закрывать, будем фонд по закрытию создавать.
А, вот оно как. Ну, не хотелось бы, нет. Мы вам этого не желаем ни в коей мере. Герман Сергеевич, скажите, пожалуйста, а вот давайте прям сразу быка за рога возьму. Ну, есть очень много опасений, что начнут вычищать из интернет-ресурсов, да, ну, в том числе и социальных сетей, которые будут открывать здесь в России представительства, всякий разный неправильный контент, да. Много каналов оппозиционных, скажем так, да, с критикой достаточно жесткой. Вот они первые станут жертвами. Вот, на ваш взгляд, эти опасения, они имеют какую-то почву под собой? Или это совершенно из мухи слон сделанный?
Ну, понимаете, какой-то стороной, возможно, вы отчасти правы. Дело в том, что существуют уже десятки законов, которые позволяют это сделать Роскомнадзору и без каких-то историй. Да? Ему ничто не мешало бы заблокировать Твиттер. И если Роскомнадзор прав, и там есть детская порнография, я не очень понимаю, почему такая либеральность вдруг идет с его стороны. Угу. У нас есть закон о хранении персональных данных, давний уже принятый. Ни одна из компаний его не совершает, и там в санкциях тоже есть блокировка. Да?
Но это блокировка всего ресурса, да, имейте в виду?
Еще раз.
Но блокировка всего Твиттера, да, если там есть запрещенный контент. Вы это имеете в виду, что можно это сделать?
Да, конечно.
А здесь, извините, я просто постараюсь переформулировать вопрос. Если вот есть представительство, да, в Российской Федерации, ну, Гугла, Ютуба, да, скажем так, и вот поступает, значит, сигнал, что надо убрать вот такие-то каналы. Такие-то каналы из Ютуба, которые, в общем, в принципе, по политическим мотивам могут не понравиться. Вот такие опасения звучат. Вот что вы можете сказать? И те, если откажут, то тогда рискуют быть заблокированными.
Это совершенно не связанная история. И сейчас мы получаем, ну, например, сегодня Google отказал в выдаче данных по каналу ютубовских Моргенштерна. Там вообще бытовая история. Она даже без политики. Да? То есть заявление о том, что он рекламирует наркотики. Ну, что он рекламирует дело 10, мы даже в это не лезем. Да? Даже никто не требует закрывать. Просто есть обычная процедура, по которой требуется любой Яндекс, Рамблер, Нейл вынуждены были бы выдать все, что требуется по закону. Да? Google официально отказал. Да? И у него есть представительство. То есть, условно говоря, представительство и исполнение вообще никак не связано. И почему Роскомнадзор уперся на эту историю, мне кажется, чтобы мы отвлеклись от того, что он вообще ничего не может сделать. Да? Он не блокирует. Он не... Штрафы какие-то ввели против Гугла странные, но они неестественны. То есть в этом такая, знаете, история лукавства идет в том, что множество законов, вот буквально свежий закон от разработчиков, который сейчас впихнули следующий. Помните, запрет мата недавно был, да?
А, ведь было
это же
такое.
Тоже Сергей Боярский, да?
Это в соцсетях, что, по-моему, да?
Да, что соцсети сами должны убирать мат, сами должны что-то там делать. Он же тоже не работает, понимаете? И меня беспокоит то, что на протяжении последних там 5 лет мы приняли все законы, которые... То есть все, что мы принимаем по интернету, касается наших ресурсов, касается Яндекса, касается Рамблера. Зайдите в Яндекс, введите название банка. Там появится упоминание, что он верифицирован. Я не говорю, что это плохо или хорошо, но в Гугле этого нет. Да? То есть мы каждый раз ухудшаем ситуацию для своих же. Да? И самый цинизм истории, когда говорят, это для выравнивания. Простите, коллеги, для выравнивания нужно позволить нашим же ресурсам точно так же плевать на правоохранительные органы, как это делает Facebook, Google и Twitter. И мы с вами постоянно находимся в истории, что каждый раз принимаются законы. Вот сейчас там закон свежий готовится, который должен прийти, о том, что всю рекламу надо сдавать. Да? То есть вся история. Опять же, вопрос не в Яндексе. У нас эти данные есть. Опять же, а что скажет Facebook? Я всегда депутатам спрашиваю, говорю, коллеги, вот вы когда принимаете закон, ведь он же звучит, как будто бы вот пусть солнце восходит не на востоке, а на западе. Я говорю, вы понимаете это? Они говорят, ну да. Я говорю, и зачем вы это принимаете? Это просто мой личный разговор с господином Боярским. Да? А он говорит, а мы законодательная власть. Мы придумали. А вот теперь пусть исполнительная развлекает. Я говорю, подождите, коллеги. А может быть вам...
А все спросить... пределы, все при работе.
Да, все пределы, все правы. Но самое главное, это опять кладется на стопочку. Вот вы начали сначала, а не будут ли закрывать... Еще раз, есть 100 способов сейчас уже вот оснований для того, чтобы банить как угодно, знаете, по красоте, по фэншую, по эстетике, да, то есть выборочно банить, да, забанить Моргенштерна. Но обратите внимание, вот 150-е китайское предупреждение, в Википедии почитайте, да, это же была история. Вот мы сейчас каждый раз, только зачем-то мы каждый раз... Создаем, я когда докладывал в свое время начальнику, да, то есть когда был советником, да, я все время говорил, коллеги, мы приняли за 5 лет десятки законов, мы мерзавцы, нас журналисты козлят, меня размазывают, да, а мы ничего страшного не сделали. А можно мы наконец-то либо сделаем что-то страшное, либо перестанем позориться? Меня в армии учили, у меня же первое образование военное, я кадровый офицер, не отдавай приказов, которые невозможно выполнить. У нас каждый раз ты отдал приказ, твиттер назвал, извините, 28 тысяч не выполнили, ну это же смешно, это комедия, над нами все смеются. Мне коллеги звонят из Запада и говорят, Гера, обвинять твиттер в подтворстве детской порнографии, это бред, вы чего хотите? Я говорю, Роскомнадзор должен написать, что у нас разное понимание порнографии детской, да, это Япония, это аниме, очевидно, да, это хентай. Очевидно, что так и надо говорить, что у нас в России другое законодательство. И то, что вы считаете нормой, на нас надо блокировать. Но нельзя вести диалог. Ну как Твиттер сядет с нами за диалог, когда мы обвиняем в каких-то совершенно несусветных вещах? В доведении русских до самоубийства. Но это же не совсем неправда. Я говорю, вы Роскомнадзор, вы дайте хотя бы пруфы, покажите мне эту детскую порнографию, покажите мне эти истории. Ну это они просят на самом деле, я просто говорю, да. А этого не... То есть, понимаете, ощущение, что... У меня есть нехорошее сравнение, надеюсь, Роскомнадзор не сильно обидится, я хорошо знаю. Знаете, вот когда собачку развязывают, она не развязана. Вот она бегает вокруг сучки и не может, понимаете? И так не может, и вот так не может, и вот так не может, и еще вот так не может, да?
Да, Герман Сергеевич, скажи, пожалуйста, ну вот если вот вслушиваться в то, что вы говорите, получается, что инициаторы ряда законов просто не имеют рядом с собой хороших экспертов, да, которые могут объяснить, в общем, как дело обстоит.
А может быть, я есть ошибаюсь? И советы даются, просто не выслушиваются, принимают своего внимания.
То есть почему вот так происходит-то?
Вы не ошибаетесь. Классическое совещание сейчас вот когда... Какое-то время, когда был Институт развития интернета, на совещание еще звали представителей интернета. Да? Сейчас классическое совещание по проблемам интернета, там нет ни одного интернетчика. Там есть кто угодно, да. То есть, ну, вот, например, приведу самый простой пример, немножечко в сторону отойду. Вы же слышали, что у нашей индустрии огромные льготы, да? То есть, ну, наверное, слышали. У нас и налог на прибыль, и все отчитались. Проблема только в том, что интернет никаких льгот не получил. Получила так называемая IT-индустрия, это компьютеры, это внутренняя разработка софта. Также и здесь. они считают, что... Ну, вот вы пригласите Сергея Боярского, спросите его, кто его консультирует. Я хочу увидеть...
Мы спросим обязательно, будет... да, когда в эфире он будет.
Да, ну, пригласите, он к вам придет, он в целом неплохой человек, он в целом, да. Единственное, что у него абсолютная уверенность, когда вот он 3 года назад придумал закон о борьбе с матом, это же 3-летней давности история, еще был советником президента, и он на эфире ко мне подошел у Соловьева, сказал, вот смотрите, я говорю, коллега, а вы понимаете, что никто не будет исполнять, как и произошло? Только 3 года молодежь современная, слыша об этом историю, она ржет над нами, понимаете? Это неуважение к власти. То есть, я говорю, Сергей, вы понимаете, что приняв такой закон, вы еще добьете капельку, а мы ничего, понимаете, обидно-то, что мы страшного ничего не сделали. Я до сих пор, ко мне приходят люди, в Facebook пишут, Герман, ты негодяй, ты обслуживал режим. Я говорю, подождите, коллеги, мы ничего страшного не сделали.
Да? Герман Сергеевич, вынужден прервать вас, время подходит к концу. Спасибо вам огромное, Герман Клименко в эфире «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. ООН выделила еще 4,5 миллиона долларов для удовлетворения гуманитарных потребностей в Газе. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжарик. Он уточнил, что в целом организация выделила более 18,5 миллионов долларов. Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены, а число палестинцев погибших в результате ответных израильских авиаударов достигло 243, среди жертв 66 несовершеннолетних. Тем временем Германия готова играть более важную роль в ближневосточном урегулировании наравне с США, Францией и Великобританией. Но конкретных инициатив пока нет, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на брифинге в Берлине. Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штефан Зайбер приветствовал отмене Кабмина, вступившее в силу перемирие. Он назвал его хорошей новостью. В Берлине подчеркнули, что долгосрочное урегулирование в арабо-израильском конфликте по-прежнему возможно. Можно только в рамках инициативы 2 государств. Мощности турецкой фармкомпании Teoka Ilaç Serum Sanayi, которая ведет переговоры по производству вакцин «Спутник Лайт» Института Чумакова, позволяют выпускать до 100 миллионов доз вакцин. Через месяц производство может быть увеличено. Об этом заявил РИА Новости президент компании Берат Батал. При этом он не стал уточнять, в какой пропорции на этих мощностях будут производиться российские вакцины. Ранее он отметил, что рассчитывает на подписание контракта в течение месяца. Минздрав России надеется, что сертификат о вакцинации от коронавируса позволит уберечь привитых от излишних проверок в странах Европы. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев. Он подчеркнул, что в стране предусмотрели возможность получения сертификата о вакцинации после завершения полного курса иммунизации, но получение этого сертификата носит добровольный характер. 5 человек погибли и 8 получили ранения в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике за неделю из-за обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил журналистам представитель омбудсмена ДНР. Он отметил, что с начала года были ранены 37 человек, погибли 38, из них 4 гражданские. Сотрудники Росгвардии в Мурманской области погибли во время тренировочных занятий. Об этом рассказал источник в ведомстве. Ранее в пресс-службе Росгвардии сообщили, что в Мурманской области погибли 2 сотрудников. По данному факту идет проверка. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня». На радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Я уж не знаю, можно ли это назвать войной или фронтом против IT-гигантов, который уверенно так назревает в России, по крайней мере, в Госдуме на правительственном уровне. Ожидается принятие неких мер, согласно которым, если IT-гиганты, чьи ресурсы посещают больше 500 тысяч человек из Рунета, не откроют офисы в России, офлайн-офисы, вот конкретно
тогда
работающие с конкретными людьми. Вот тогда, да, тогда возможно разное. Об этом разное мы тоже немножечко уже побеседовали. И продолжим это делать прямо сейчас. Алексей Красильников, Илья Харламов в студии. Илья, привет еще раз. И наш сегодняшний гость Василий Ющук, эксперт по конкурентной разведке, спикер конференции по безопасности бизнеса. Василий Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Вот раз уж безопасность слова прозвучала, мне бы хотелось понять, насколько велики опасения того, что иностранное правительство через интернет-ресурсы, через разного рода видеохостинги и прочие средства пытаются повлиять на политическую ситуацию в России, вмешиваться в ее внутренние дела там, на каких-то общественных фронтах и в целом, в общем, негативно воздействуют на умы граждан Российской Федерации.
Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что это явление имеет место. То, как на иностранных разных ресурсах, видеохостингах и прочих вводится, ну, так скажем, цензура в мягком формате, которая корректирует медийное поле. Ну, мы все это видим, и эти инциденты периодически всплывают.
Василий Евгеньевич, а насколько сейчас есть, ну, как сказать, проработанный, что ли, утвердившийся, утвержденный, простой и понятный перечень возможных мер, которыми можно из офлайна регулировать онлайн? Или все это дело сейчас идет, ну, как сказать, все нащупывают свою дорожку и на каждые грабли наступают каждый по-своему?
Ну, смотрите, я бы сначала взглянул на вопрос немного шире, свысока. Мы имеем дело в данном случае с интернетом. Его особенность в том, что раньше интернет был трансграничным, то есть он просто вот один везде на весь земной шар. И сейчас технологии дошли до того момента, когда стало возможным его обособить в какой-то стране. То есть в рамках страны ввести некие свои правила. Если посмотреть, например, допустим, разных банков, ритейлеров и прочих международных компаний, которые работают в офлайне, то эти компании издавна имеют представительство в других странах, которые, собственно, в этих странах и работают по тем законам, контактируя с правительствами непосредственно страны на территории. Сейчас за счет того, что меры регулирования в IT-сфере позволяют это сделать, то это же самое мы видим и на примере IT-компаний. И я бы хотел отметить, что здесь есть и позитивный момент, на мой взгляд. То есть, вот так, при первом прочтении всех этих новостей кажется, что, ну, грубо говоря, закручивают гайки. Но есть и обратная сторона позитивная, которая заключается в том, что компании-то заграничные, и они изначально работают и живут по своему заграничному законодательству. А исполнять им надо фактически законодательство, в данном случае, Российской Федерации. И внутри самой компании трудно договориться, как ты исполняешь закон своей страны, в которой ты работаешь, хотя для России то, что приемлемо здесь и правомерно, может оказаться неправомерно для головного офиса страны.
Да. А Василий, скажи,
да. Поэтому внутри компании становится проще объяснять своему руководству, почему... собственно, происходит то, что происходит.
Я просто уже задавал этот вопрос чуть раньше. Ну, так получилось, что ответа такого, которого хотел, не было. Не по вине эксперта, а просто, ну, может быть, человек не в курсе. Может быть, вы знаете. Ну, вот Google тот же самый, да? Он везде, где, в каждой стране, где он функционирует, где можно спокойно, без VPN-ов там и прочее, на все ресурсы зайти, везде он имеет представительство или нет? Вот я не могу никак понять, как обстоит дело-то с этим.
Знаете, я не изучал конкретно, как это обстоит у Гугла, но могу сказать абсолютно точно на примере видеохостинга YouTube, что если возникают какие-то споры между пользователями, то есть один на другого написал жалобу, второй это оспорил, и YouTube принимает какое-то свое решение, что действуем вот так, и делает приписку. Если вы не согласны, то можете отправиться в суд вот там в Калифорнии или где там Google, YouTube зарегистрирован.
То есть это говорит о том, что представительства нет в той стране, где вот какие-то споры возникают. Ну, такой гипотетической стране.
Ну, я думаю, что, судя по тому, что закон принимается о том, что эти представительства должны быть, я думаю, следует исходить из того, что или нет этих представительств, или те, которые есть, не наделены достаточными полномочиями, чтобы регулировать правовые вопросы, возникающие между правительством, между тем, кто предоставляет услугу, и обществом, людьми, пользователями, которые пользуются этими сервисами.
Понятно. То есть закручивание гаек не происходит. Это просто нормальное,
я думаю, что обычное регулирование. Я бы сказал, да, тут вопрос двоякий. То есть, с одной стороны, это дает дополнительный контроль. То есть элемент закручивания гаек тут есть, но он не впрямую, чтобы просто ограничить. Он, чтобы отрегулировать сферу. Любое регулирование же просто в новые рамки ставит вопрос взаимодействия. Вот я вижу это таким образом. То есть взаимодействие продолжается, оно просто более регламентировано. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, меньше свободы действий.
Угу. Василий Евгеньевич, если все-таки так уже обратиться к каким-то, я не знаю, к радикальным, к серьезным мерам, мы все, безусловно, за сотрудничество, за понимание, за то, чтобы эти меры, которые могут быть приняты, это исключительно для контроля, для каких-то, вот, не знаю, для регламентирования деятельности. Но, тем не менее, есть вот, не знаю, из опыта, из мирового какие-нибудь схемы, которые действительно могут помочь государству или офлайн-структуре заставить IT-корпорацию или онлайн-ресурс исполнять вот от и до, иначе, извините, никак. Ну вот про прецеденты и про вот те рычаги, те механизмы, которые сейчас есть. Все опять же.
Ну, рычаги взаимодействия — это...
Не взаимодействие, очередь, а уже принуждение, когда нету ответного шага. При том, что полностью поддерживаем всякое взаимодействие.
Ну, рычаги принуждения — это тут просматриваются предельно четко, что или вы действуете в рамках законодательства России, или вы должны исчезнуть с нашей территории.
Ну вот получится сделать это так, что исчезнут? Вот окончательно и бесповоротно, чтобы это было действительно радикальный механизм. У нас очень хороший пример был в первой половине про собачек. Уж извините, и про то, как принимаются меры, которые потом могут и не до конца исполнить, не выполнить.
Да, а иногда вообще не исполняют.
Да, а иногда
вот
вообще не исполняют.
Как сказал Герман Клименко.
Ну
да?
Вот я
завуалировал. Ну, а почему? Сошлемся на автора этих слов.
Там просто другие слова были немножко
пикантного характера. Ну нет, мы про собачек не будем. Да, но смысл в том, что не выполняется.
Да.
Законов куча, и больше, и больше, и больше, а, так сказать, реализация не очень высока.
Ну, тут вопрос, смогут ли принудить, если нет, и на противовес, на чашу часов, весов другую ставится, что надо уйти, то я просто думаю, что тут происходит выбор у этих самих компаний, и между уйти и все-таки начать исполнять требования... Просто выгоднее на данный момент им исполнить эти требования. Также ведь точно недавно требовали от IT-компаний перенести серверы в Россию под угрозой того, что иначе их отсюда уберут.
Так, кстати, IT-компании перенесли серверы. Перенесли все
данные.
Все, кому требуют.
Да,
ну где данные, конечно. Они не свои там какие-то.
Сопротивлялись, тянули, ага. Боролись там друг друга, ну, пытались там друг на друга надавить, но кончилось тем, что в итоге это было исполнено, они перенесли. И смысл тут тот же самый, что выгоднее, вот выбирая между уйти и исполнить, в данном случае исполнить. Поэтому, собственно, я думаю, что наше государство может позволить себе выдвигать такие условия, и эти условия в конечном итоге выполняются. То есть мы не остались там без айфонов, без Гугла и без... прочих сервисов.
Я уточню, пока что.
Ну, пока что, да, пока что. Наслаждаемся.
Ну, на данный момент,
да, пошучу. Да.
Можно перегнуть и сделать это невыгодно.
Можно, и так часто бывает. Но... так часто бывает. Достаточно историю,
нет,
посмотрите, современность.
Можно и обратиться к опыту Китая, в котором все свое и абсолютно замкнутое.
Василий, но там же начиналось как свое, понимаете? То есть нет такой страны, где, которая инкорпорирована была в глобальную сеть, и вдруг начали вырубать ее из этой глобальной сети. Таких примеров нет, насколько я понимаю. В современном мире.
Ну, Китай попробовал это сделать, и у них-то достаточно неплохо получилось. То есть там не знают, что такое WhatsApp. Он там не
так
нужен.
Изначально
они взяли
никакого,
и предложили альтернативу.
Никакого WhatsApp, ничего этого не было. У них были свои соцсети
Китай.
Изначально.
Можно
Китай.
Прекрасно скачать все, просто там на своем языке востребовано намного
больше.
Можно
попробовать заблокировать Google, дать приоритет Яндексу, заменить... Теслу Е-мобилем и сделать что-то подобное.
Ну, Е-мобиля, правда, нет. Нечем заменять-то. Василий, напоследок скажите, пожалуйста, а каковы возможности отечественной IT-индустрии все-таки? Да? Мы тут уже обсуждали в эфире, там видеохостинг нормально создать. Вы видите какую-то вероятность, что он появится рано или поздно? Популярный, я имею в виду. Не просто так, а популярный.
Я думаю, что это достаточно сложная задача, но выполнимая. У нас пытались создать популярный видеохостинг, который называется Rutube. Он, по-моему, по сей день существует, но его позиции очень сильно уступают. Опять же, есть и более положительные примеры. Например, Яндекс, который прекрасно реализует свой функционал и является очень достойным конкурентом Google на нашем рынке.
Василий Евгеньевич, спасибо вам огромное за комментарий. Все-таки не могу не сказать, что Яндекс как не раз знаю, свой видеохостинг знаю. Взял и свернул несколько лет назад. Огромное количество контента было потеряно. Я лично очень много в свое время именно на видео там потерял. А в остальном, да, в остальном вот как раз все это возможно. Василий Ющук, эксперт по конкурентной разведке в эфире «Радио Спутник». Илья Харламов, Алексей Грозильник у микрофонов. Вообще прям точку к этой теме абсолютно точно не ставим. Последим, посмотрим и за шагами, властей, и за шагами этих гигантов.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. ООН выделила еще 4,5 миллиона долларов для удовлетворения гуманитарных потребностей в Газе. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжарик. Он уточнил, что в целом организация выделила более 18,5 миллионов долларов. Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены, а число палестинцев погиб в результате ответных израильских авиаударов достигло 243, среди жертв 66 несовершеннолетних. Тем временем Германия готова играть более важную роль в ближневосточном урегулировании наравне с США, Францией и Великобританией. Но конкретных инициатив пока нет, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на брифинге в Берлине. Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штефан Зайбер приветствовал от имени Кабмина вступившее в силу перемирие. Он назвал его хорошей новостью. В Берлине подчеркнули, что долгосрочное урегулирование в арабо-израильском конфликте по-прежнему возможно только в рамках инициативы двух государств. Мощности турецкой фармкомпании Teoka Ilaç Serum Sanayi, которая ведет переговоры по производству вакцин Sputnik Light Института Чумакова, позволяет выпускать до 100 миллионов доз вакцин. Через месяц производство может быть увеличено. Об этом заявил РИА Новости президент компании Берат Батал. При этом он не стал уточнять, в какой пропорции на этих мощностях будут производиться российские вакцины. Ранее он отметил, что рассчитывает на подписание контракта в течение месяца. Минздрав России надеется, что сертификат о вакцинации от коронавируса позволит уберечь привитых от излишних проверок в странах Европы. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев. Он подчеркнул, что в стране предусмотрели возможность получения сертификата о вакцинации после завершения полного курса иммунизации, но получение этого сертификата носит добровольный характер. 5 человек погибли и 8 получили ранения в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике за неделю из-за обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил журналистам представитель омбудсмена ДНР. Он отметил, что с начала года были ранены 37 человек, погибли 38, из них 4 гражданские. Сотрудники Росгвардии в Мурманской области погибли во время тренировочных занятий. Об этом рассказал источник в ведомстве. Ранее в пресс-службе Росгвардии сообщили, что в Мурманской области погибли 2 сотрудников. По данному факту идет проверка.